Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 18 ноября. В этот день в Русской Православной Церкви отмечают память святейшего патриарха Всероссийского Тихона. И другое знаменательное событие – восстановление патриаршества в нашей Церкви. Патриарха в России не было 217 лет. Когда в октябре 1700 года умер патриарх Адриан, император Петр I запретил выбирать следующего патриарха, ссылаясь на то, что две главы в государстве быть не может. Простой народ, дескать, не понимает, чем глава государства отличается от духовного главы. А иногда духовного главу патриарха почитает даже больше, чем царя-самодержца. А так быть не должно. В государстве все должно быть подчинено воле одного человека – монарха. И церковь, по мысли императора Петра, должен возглавлять коллегиальный орган, святейший правительствующий синод. Но и он не самостоятелен в управлении. Он должен лишь проводить в жизнь инициативы императора по управлению церковью. Так при Петре начался 200-летний период синодального правления, который многими историками определяется как период полной зависимости церкви от государственной власти. Такое положение церкви, безусловно, имело свои большие недостатки, но, прямо скажем, имело и определенные преимущества. Государство брало на себя заботы по строительству храмов, монастырей, материальному содержанию богословских учебных заведений, покровительствовало церковному искусству и некоторое другое. Но, тем не менее, древний канонический порядок церковного управления был нарушен. И голоса о необходимости возрождения патриаршей власти по мере того, как монархия слабела, раздавались в нашей церкви все чаще и чаще. И при первой возможности патриаршество было возрождено. Первый патриарх 20-го столетия избирался по жребию. Им стал человек выдающихся нравственных достоинств, митрополит Тихон Белавин. Святитель Тихон – один из наиболее почитаемых святых нашей церкви прошлого столетия. Можно сказать, что своим жизненным подвигом он освятил возрожденный институт патриаршества, поднял его на недосягаемую высоту и раз и навсегда загородил уста тем критикам, которые еще в начале 20 века выражали сомнения в необходимости восстановления патриаршества в нашей церкви. Если путешествовать из Москвы в Ригу по прекрасному новому шоссе, то при въезде в Псковскую область справа можно обнаружить дорожный указатель. Погост Клин, родина святейшего патриарха Тихона. Василий Белавин происходит из потомственной семьи священнослужителей Псковской глубинки. У него было трое братьев, все они достаточно рано умерли. В Псковской духовной семинарии о Василии Белавине вспоминали, что он был добродушным, кротким, богобоязненным студентом без всякого лукавства и святошества. Учился он хорошо, позже закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподавал в родном Пскове, там был пострижен в монашество, стал священником. В возрасте 34 лет его посвятили в сан епископа и отправили в далекую Северную Америку, на Аляску. Тихон стал епископом алеутским и североамериканским. Мы часто забываем об американском периоде служения святейшего патриарха Тихона. А это очень важный период, который был отмечен выдающимися свершениями. Именно по инициативе Тихона центр епархии был перенесен в Нью-Йорк. Именно при нем был выстроен Свято-Никольский собор на Манхэттене, который сегодня является главным храмом для русских, проживающих в Соединенных Штатах. Именно Тихон открыл первую в Соединенных Штатах Америки православную духовную семинарию. По сути, благодаря трудам святителя Тихона была создана структура американского православия, которая уже после Второй мировой войны будет оформлена как автокефальная независимая православная церковь Америки. Сегодня она насчитывает 700 приходов в Соединенных Штатах, в Канаде и в Мексике. Другая важная сторона служения святителя Тихона в Соединенных Штатах относится к его общению с христианами других конфессий. Вот сегодня в нашей церкви иногда раздаются голоса, требующие сократить до минимума или вообще прекратить всякое общение с представителями других христианских конфессий, римо-католиками, англиканами, лютеранами, иными протестантами. Пример святителя Тихона убеждает в обратном. Он с неизменным вниманием относился к тем представителям инославных конфессий, которые проявляли искренний интерес к православию. Особые отношения были у святителя Тихона с представителями англиканской церкви. Вообще, во второй половине XIX века именно англикане особо искали сближения с православием. Священнослужители и богословы англиканской церкви неоднократно бывали в России. Шли очень серьезные разговоры о возможности соединения церквей. Сохранился совершенно уникальный фотоснимок ноября 1900 года. В притворе англиканского храма во имя святого Павла в городе Фон-Дюлак, штата Висконсин, запечатлены несколько епископов англиканской церкви в США в полном богослужебном облачении. И рядом с ними епископ Тихон. Причем Тихон стоит не в рясе, а в архиерейской мантии. А нужно сказать, что мантия архиереем одевается только, когда он совершает молитву, принимает участие в какой-то церемонии. В повседневной жизни епископ носит рясу. В первом ряду сидит инициатор этой встречи, англиканский епископ Чарльз Графтон. Он был близким другом святителя Тихона. Дело в том, что епископ Графтон, формально оставаясь англиканином, фактически разделял вероучение православной церкви. И во многом это произошло благодаря влиянию владыки Тихона. Графтону было необходимо посвятить к себе в епархию викарного епископа Реджинальда Веллера. При этом Графтон желал, чтобы русский православный епископ Тихон принял участие в самом священнодействии, посвящении нового епископа. Таким образом, Графтон хотел добиться того, чтобы православные признали, что новый англиканский епископ одновременно является и православным епископом. По мысли Графтона, это был бы большой и важный шаг к соединению церквей. Но Тихон, конечно, не принимает участия в самом священнодействии посвящения нового англиканского епископа. То есть совместно с англиканскими епископами он не читает особые молитвы на посвящение нового епископа. Совместно с англиканами не возлагает руки на голову посвящаемого в сан. Этого не могло быть. Такой поступок бы означал, что Тихон нарушил православные каноны. Это совершенно исключено. Однако Тихон был на англиканской службе. Молился в алтаре. Над местом, где он сидел за богослужением, сегодня можно увидеть памятную табличку. По окончании богослужения епископ Тихон облачился в мантию и принял участие в торжественной процессии вместе с англиканскими епископами. Эта процессия, безусловно, сопровождалась какой-то внутренней молитвой. Он поздравил нового англиканского епископа, вручил ему в подарок православные четки. Отметим еще одно обстоятельство. Чтобы принять участие в этом событии, владыка Тихон впервые предпринял длительное путешествие с Аляски в Висконсин, на Великие озера. Это долгий переезд. Большая личная дружба связывала святителя Тихона с епископом Графтоном на протяжении всей жизни. В 1903 году Графтона встречали в Санкт-Петербурге. Вся англиканская церковь сохранила любовь и уважение к святителю Тихону. В мае 1922 года, когда уже патриарх Тихон, предстоятель Русской Православной Церкви, подвергся тюремному заключению, глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Рэндалл Дэвидсон, от имени всего англиканского сообщества выразил советскому правительству протест против гонений на церковь. Он дважды поднимал этот вопрос в английском парламенте и побуждал министра иностранных дел оказать давление на советское правительство. И вот 8 мая 1923 года МИД Великобритании выпускает ноту, в которой содержалось требование прекратить гонения на верующих в Советском Союзе, и в этот же день патриарха выпускают из тюрьмы, помещают его под домашний арест. Во многом благодаря международному давлению большевики отказались от первоначальной идеи провести судебный процесс в отношении святейшего патриарха Тихона. Светлый образ святейшего патриарха Тихона вошел в историю как образ выдающегося церковного деятеля, твердого исповедника православной веры и в то же время иерарха, открытого к диалогу с христианами других конфессий.